И прежде чем мы займем место наше, давайте пожелаем также благословений друг другу, поприветствуем друг друга. Пусть Бог благословит каждого, кто сегодня здесь, в Божьем доме, в церкви. Мы рады вас видеть. Мы рады тому, что вы пришли. Просьба приходить вовремя. Пусть наполняется Божий храм народом, желающим прославлять Господа. Я снова и снова думаю и хочу говорить, и это, думаю, для вас является уже как повторением, как неким постоянным напоминанием. Пусть этот день, особенный день, который Бог усмотрел в календаре, в нашей культуре, в наших обстоятельствах, этот седьмой воскресный день, где-то это суббота. Но мы отделяем от череды наших суетных дней. И этот день посвящаем Господу. Нет другого места в воскресенье, как церковь, если здоровье позволяет, домашняя церковь, слово с детьми, с семьей, пусть звучит слава Господу нашему. Аллилуйя! Рад видеть вас, братья и сестры. Что-то происходит с 9-часового собрания, мало-помалу люди начинают перемещаться на 12-часовое собрание. Забываем о наших районах, о том, что вроде некое есть распределение, в свое время ходить. Но пока места есть, слава Богу, приходите. А там Господь усмотрит, здание расширится. Я хочу делиться Божьим Словом сегодня, продолжая эту тему, которая 2 недели звучала. Мы молились, мы проповедовали, мы говорили о том, как важно приносить плод, плод святости, плод в виде спасенных душ. Этот призыв, который висит перед каждым из вас, да приносим плод Богу. Пусть это будет от Господа напоминание. Это не человеческое слово, это фраза взята из Библии. Пусть она звучит в нашем сердце. И вот сейчас, когда уже такие праздничные дни как бы подошли к какому-то завершению, пироги, которые были испечены, может быть, кто-то пек или покупал, съедены, мы можем уже спокойно посидеть, порассуждать. Я хочу еще раз вернуться к этой теме. И хочу сказать не потому, что в Библии не о чем говорить. И хочу сказать не потому, что, может быть, здесь некому проповедовать, прекрасные служители у нас находятся. Лично для себя я сделал вывод, братья и сестры, что более важного, более благословенного закона духовной жизни, чем закон сеяния и жатвы, нет. Равно более страшного закона, чем закон сеяния и жатвы, тоже нет. То, что есть во мне, это чье-то сеяние. Это Господь сеял. И то, что жну или буду жать, это то, что делал. Думаю, что мы иногда, задумываясь, не отдаем отчета. Где-то, может быть, самих себя не призываем стоять на страже с пониманием того, что вот прямо сейчас каждый из нас уже что-то будет сеять, сеет. Вы пришли на молитву, вовремя молились, пели, прославляли Господа, мы уже сеяли. Кто-то выбор другой сделал, и он тоже сеет. Пусть Бог поможет нам. Видите, как бы жатва в понимании многих людей сводится к празднику благодарности, к празднику урожая, к тому, что собраны плоды. И мы наблюдали картину, прекрасно убранная сцена, плоды, которые стояли перед нами. Но Библия говорит гораздо больше о других вещах. И мы с благодарностью принимаем то, что земля дала плод свой, за что мы благодарили Господа в специальной молитве. Заметьте, Новый Завет очень часто это выражение использует. В притчах мы находим не одну притчу, например, притча о сеятеле. Ведь там говорится о сеятеле, который сеял семя, и иное упало на одну почву, иное на другую, дало плод или не дало плода. Сеяние и жатва. Когда мы читаем притчу пшеницы, плевелах. Опять же, кто-то посеял пшеницу, а потом враг пришел ночью и посеял плевелы. И как вырастить? Что вырвать, что оставить? Сеяние и жатва. Посмотрите, вспомните слова Иисуса, когда, очевидно, это было весной, ранней очень весной, он был с учениками, и говорит: посмотрите на нивы, как они побелели, как они созрели, готовы к жатве. А кто-то говорит: еще 4 месяца и будет жатва. Говорит: уже нивы созрели. То есть, кроме обычной жатвы, Господь говорит о некой духовной жатве в душах, в людях. И, глядя, однажды, когда он был с учениками, это мы читаем в Евангелии Матфея, глядя на людей окружающих, на толпы народа, которые были изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря, он говорит: молите Господина жатвы. Он не говорит: кто-нибудь встаньте, возьмите на себя ответственность, позаботьтесь. Он понимает, что человек, если сам будет делать, то результат не будет должный. Молите Господина жатвы, чтобы Он, Господин жатвы, выслал делателей на жатву свою. И в конечном итоге Он же, Иисус, говорит такие слова: жатва есть кончина века. Мы с вами, церковь дорогая, в этом беге, в этом суетном времени, с одной стороны, хорошим, кому-то, может быть, не всегда хорошим беге времени, мы не ощущаем, не чувствуем, не думаем, где-то так налегке проходим. А ведь мы в преддверии той заключительной жатвы, мы в ожидании какого-то сильного аккорда, который прозвучит когда-то, и мы станем свидетелями истории, записанной в книге Откровения, в 14 главе, 15 стихе. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Очень скоро, и в понятии человеческого разума время – это вещь достаточно конкретная, но в Божьем плане она иногда относительная. Я не знаю, какими цифрами можно охарактеризовать это слово «скоро», но я знаю и верю, что серп приготовлен, жатва созревает, и, может быть, пройдет немного времени, войдет последний язычник, и жатва будет пожата. Серп опустится на землю. Где будем мы? Кто будет жить еще? Где буду я, где будут мои дети? Давайте поставим этот вопрос перед собой. Послание Галатам, 6 глава, 7-9 стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Когда Дух Святой через Павла говорил эти слова, ситуация была такая же. Люди обманывались. Люди утешали себя, утешали других. Нормально, все хорошо, держись. С кем не бывает, все имеет место. Вот здесь не обманывайтесь, говорит. Дело в том, когда люди так думают и поступают, они Бога отодвигают. Они Бога как бы не считают, не считаются с Ним. Бог таким образом поругаем становится, а Бог поругаем не бывает. Он скажет свое слово. И это слово Бога. Для кого-то оно будет последним. Для кого-то сейчас оно звучит как прекрасный голос любви, прекрасный голос призывающий, благословляющий. Слава Ему за это. Он действительно добрый, благословенный Бог. Тема моей проповеди – законы сеяния и жатвы. И я понимаю, что у каждого, может быть, какой-то свой подход. Я просто слышал, читал. Кто-то Кто-то говорил о трех законах, кто-то говорил о пяти законах. Ну, я для себя сделал такой вывод, посмотрел Библию, молился, готовился. Четыре закона сеяния жатвы. Я их сначала назову, а потом вместе рассмотрим. Но когда мы будем рассматривать, я хочу, забегая вперед, сказать, давайте это как-то приспосабливать сразу к своей жизни, к своим обстоятельствам, к тем или иным аспектам, потому что все то, снова говорю эту фразу, все то, что мы сейчас делаем, это посев. Делаем, мыслим, реагируем. И с чем сталкиваемся, это жатва. И потому у нас сегодня не будет времени рассмотреть вот эти стороны, в чем мы можем жать посеянное нами, куда мы должны особенно сеять. Но уверен, это не новая мысль, ничего нового я не скажу, и для каждого из нас, я думаю, это всплывет, где мой посев и где моя уже жатва. Называю эти законы. Первый закон – есть время сеяния и есть время жатвы. Второй – жатва наступает, как правило, спустя определенное время после посева. Третий – обычно жнут больше, чем сеяли. И четвертый – мы жнем именно то, что сеяли. Можно по-другому было расположить, я думаю, неважно. Итак, мы во времени. И Библия говорит о том, что всему свое время. Екклесиаст в 3 главе, 1-2 стих пишет: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать насаженное». Время, в котором мы находимся, оно не повторится. И когда я формулирую этот закон и говорю, что есть время сеяния, то оно может быть именно сегодня, и завтра не вернется. И когда приходит время жатвы, нам иногда хочется, чтобы жатва не пришла, но она придет. Конечно, я говорю в физическом смысле, обобщая, ибо в теплицах можно сажать в любое время, и, может быть, есть какие-то многолетние культуры растения. Мы в общем говорим о законе природы и о духовном законе. Время, которое сегодня дает нам Бог. Не упусти это время. Как-то прочитал об одном человеке, который был занят работой, очень где-то, ну, томился своей жизнью, да надоело, да вечно суета, утром надо рано вставать, на работу идти, приходишь домой поздно. И случилось так, что тяжелейшей болезнью заболел, при смерти лежит, чуть-чуть выкарабкался и не знает, жить будет или нет. В окошко смотрит, рано утром проснулся, сон бежит, люди на работу спешат. Он вспомнил, как он отзывался об этом времени: рано вставать надо, на работу идти надо. А теперь говорит: ох, вернулось бы мне это время, я бы с таким удовольствием пошел бы вместе с другими. Когда пришло время пробуждения, я не знаю почему, но у Бога есть свои времена. Он не делает так почему-то. Вопросы к Нему. Чтобы всегда была возможность свободно, открыто говорить Слово, и всегда люди были бы открыты. Был период. И вы знаете, сестры и братья, кто уже не первый год в церкви, этот благословенный период, когда распахнулись двери, когда жаждущее славянское сердце и в Белоруссии, и на Украине, и в России потянулось к Богу. Это было время, когда достаточно было просто читать Слово Божие, и не очень образованные, не очень грамотные, не очень эрудированные служители, но не читали Слово, и Слово отзывалось эхом, люди шли к Богу. Те церкви, которые акцентировали свое внимание на евангелизацию, выросли. Те, которые оставались закрытыми, говорили о том, что, может быть, это еще не время. Они рассуждали, они не хотели пользоваться тем, что Бог дал, они остались такими. И первый этот вывод, который хочу сегодня сказать: не упусти доброе время для посева. Аминь. Второй закон. Жатва наступает спустя определенное время после посева. Как людям нам хочется сегодня и сразу. Что бы мы ни делали, мы хотим видеть прямо сейчас результаты. И мы иногда не любим, не хотим, не желаем ждать. Но Иаков говорит: в послании своем, 5 глава, 7 стих. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы. Конечно, здесь смысл ожидания чего-то доброго, воздаяния за труды, ожидания благословения с исполнением обетования Господня. И, к сожалению, мы сталкиваемся, люди, которые, возможно, были неправильно наставлены. Впрочем, здесь наша человеческая натура сама хочет поскорее получить доброе воздаяние, и вот оно не приходит. Мы старались, мы сеяли, мы говорили кому-то, если взять область благовестия, или говорили о добрых отношениях в семье, но эти отношения не настраиваются. И мы приходим в уныние, мы разочаровываемся. Мы думаем, а как вообще Бог? Смотрит, видит ли Он? Иеремия, 31 глава, 16 стих, послушайте. И я этот стих сознательно читаю. И в первом собрании, и сегодня, в 12-часовом собрании, есть человек, к которому это место особенно относится. Так говорит Господь, удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь. Есть награда. Ты думаешь, все бесполезно. Ты думаешь, твои молитвенные бдения и слезы не услышаны Богом. Есть, будет воздаяние. Малахия говорит эту же мысль, немножко с другой стороны. Посмотрите, книга пророка Малахии, 3 глава. Я прочту с 14 стиха и ниже. Вы говорите, тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают в себе себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. А ведь это так? А ведь если мы не будем просто так прикрываться, это такая реальность сегодня. И новообращенные, иногда уже давно верующие. Почему вот мы услышим список, кто-то оставляет церковь? Да потому что говорит, не поймешь, зачем я ходил, зачем молился, зачем старался. Вот сосед занимался беззаконием, смотри, коттедж какой построил. Явно, что денег у него нет заработанных. Это ж другим путем пришло. А я себя ограничивал, живу в этой квартирке, не знаю, хоть выбраться куда. Да? Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите разницу, различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Аллилуйя! Есть сегодня, и это различие будет проявлено еще больше во времени между не просто верующим, неверующим, это одна сторона, это один водораздел, между служащим Богу и неслужащим Ему. Когда я говорю об этом, о том, что приходит всему время, я хочу вспомнить такой исторический момент, я буду приводить некоторые примеры. Читал когда-то, после уже отставки, руководитель Коммунистической партии Китая, он был руководителем всей страны, может быть, слышали такую фамилию Цзян Цзимин, первое лицо, когда-то был там Дэн Цзяопин, но неважно. И вот ему задали вопрос, журналист Time задал вопрос, скажите, что вы пожелали бы своей нации, вот что бы вы хотели видеть в своем народе? Этот коммунистический лидер говорит, я хотел бы, чтобы моя нация стала христианской. Удивились люди, удивился корреспондент, а почему? А говорит, знаете почему? То есть он делал свои выводы. Я не знаю, насколько он близок к Богу, но выводы какие он сделал. У него была целая служба, эксперты, которые занимались исследованием 20 лет, отдел при Центральном комитете, занимался исследованием, в чем причина успеха западной цивилизации. Почему там такие сильные, развитые страны, экономика? И говорит, они пришли к выводу. Причина не в военной мощи, хотя армия очень сильна. Причина не в политической или экономической системе управления. Капитализм или социализм. Не в этом. Или там парламент, или президент. Не в этом, говорит, причина. Причина в том, что эти страны имеют христианское наследие. Этот человек сделал такой вывод. А современные лидеры современных стран Запада, к сожалению, такого вывода уже не хотят делать. Они забыли, они забывают о том, что пожинали плоды своих отцов. Первые поселенцы, прибывшие с Европы в Америку, это были в основном христиане. Потом уже ехали разные люди. Вначале это христиане. И я читал, слышал, когда они выселялись на совершенно свободное место, никого не было. Не было тогда и враждебных действий между местными жителями, индейцами и белыми. Это то, что уже в фильмах мы смотрели, это где-то культура и потом происшедшее. Первые нормально, хорошо жили, индейцы кормили, заботились даже. Но вот что интересно, когда они начинали строить, вот представьте себе, вы с семьей приехали, и ваш друг приехал, еще знакомый. Что в первую очередь будем строить? Жилье, каждый подумал бы. Они первые строили церковь. А потом жилье. А потом все остальное. Магазины и так дальше. Это потом. Церковь. Они понимали, будет Бог, все будет. Не будет Бога, ничего не будет. Эх, дай Бог, чтобы не понаслышке, не просто так, то, что мы сегодня читаем, чтобы повернулись и правители, и народы, и люди к живому Богу. С ожиданием, с пониманием того, что придет время благословенной жатвы. Мы молимся об этом. Третий закон, я говорил о том, что обычно жнут больше, чем сеяли. В Новом Завете мы считаем такое выражение 30, 60, 100 крат. Мы отмечали и говорили. Я не знаю, насколько сегодняшние аграрии могут собирать зерновые, но тогда так было. С одного зерна. Кто-то собирал 30, кто-то 60, кто-то 100 зерен. Ну, чтобы нам проще было. Посеял, посадил один мешок картофеля, выкопал 100. Ну, мне мой брат-служитель говорит, было, посадил мешок, а выкопал ведро. Но это бывает в годы бедствий, каких-то природных катаклизмов, засуха, наводнения. Но, как правило, все-таки жнут больше, чем сеют. Не сажал бы ты картошку, если бы ты ведро посадил и ведро даже выкопал. Сажаешь меньше, больше копаешь. Собираешь больше. Так в духовном мире, послушайте, это очень важно. Так в духовном мире. А если бы воздаяние знак равно? Я тебе и ты мне. Квиты. Так нет. Жну больше во всех сферах, чем сеял. 125-й псалом в 6 стихе говорит псалмопевец: «С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Вот это выражение «семена» и «снопы» сразу показывает разницу. Когда мы сталкиваемся с какими-то вещами в духовном мире, во взаимоотношениях, я думаю, вы замечаете, одно слово, вот кажется, все нормально, но одно слово ты сказал, и это слово вызвало целый шквал, целую тираду твоего собеседника в ответ. Думаешь, а может быть, не стоило это слово говорить? В притчах мы читаем 17-14. Начало ссоры, как прорыв воды, остав ссору прежде, нежели разгорелась она. А в книге пророка Осии, вот эта же картина умножения, показана в 8 главе 7 стих. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Обычно ветерок – это еще не буря. И даже ветерок иногда и приятен. Но здесь о других ветрах. Ты хочешь ветер ложного учения посеять, и буря приходит, людей захватывает. Ты хочешь посеять в взаимоотношениях какую-то маленькую вражду, и в ответ полное отторжение. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят его. Закон умножения, сеяния жатвы, мы жнем больше. Когда-то я прочитал, это уже года полтора назад, даже записал для себя эту историю, и сегодня хочу поделиться с ней перед вами. Она меня так сильно вдохновила. Речь идет о таком материке, о такой стране, Австралия. Думаю, что мы слышали, может быть, кто-то даже был. И там до 1859 года практически не было кроликов. Ну, вот так где-то они были, а в этой стране, может быть, где-то парочка какая-то была, но не было. И в этом году некто Томас Аустин, который приехал с Англии, он принял решение, увидел, что там очень хорошая корма, трава, климат. Он попросил своего племянника, чтобы тот с Англии кораблем привез ему 24 здоровых кролика разных полов. 24 кролика были привезены, начали размножаться. Я не знаю, как современные крольчихи, но там, по этой статье, каждая крольчиха в год давала от 30 до 40 кроликов. Умножение настолько быстро пошло, что в скором времени это стало проблемой. Кроликов столько наплодилось, что они съедали всю траву, другим животным ничего не оставалось. А сами были достаточно защищенные, другие животные на них почти не охотились. И люди как-то относились еще с осторожностью. Ну, сейчас бы так хоть мясо было бы. В общем, ситуация настолько стала проблематичной, что было принято решение в 1907 году построить стену, специальную стену, которая бы как-то отделила место популяции и где-то как бы так этих кроликов держать, чтобы они не всю Австралию не заполонили. Длина стены была около 2000 миль, это почти 3000 километров выгораживали. Но кролики все равно перелезли, то ли через стену, то ли под стеной, я не знаю. В 1950 году поголовье кроликов насчитывало 600 миллионов. 91 год, 24 кролика, спустя 90 лет, 91 год, 600 миллионов. Можете себе представить? Какое сильное умножение. Были подключены научные отделы, стали разрабатывать какие-нибудь инфекции, какие-нибудь препараты, чтобы остановить. Разработали. 500 миллионов уничтожили. А остальные иммунитет приобрели. Дальше размножаются. Хоть ты что хочешь. До этого времени эта проблема не снята. Там, в Австралии. Но мне хочется вот эту цифру вместе с вами увидеть. За 90 лет 24 и 600 миллионов. Я так подумал, когда мы 30-летие праздновали. Ну, не 90 лет еще, а только 30. Ну, в три раза меньше нам. Ну, не 200 миллионов, в три раза меньше. Дай Бог такую плодоносность, такое умножение. А если еще более конкретно и серьезно, прошу вас, молодые люди, сестры, братья, я понимаю, у вас другие проблемы. Вы сейчас думаете, кто-то пойдет на занятия, кто-то был вчера подростки на занятия воскресной школы. Вы думаете о том, как жизнь свою устроить, учиться, работать. Пусть Бог благословит вас. Но если вы здесь, если вы уже член церкви или будете членом церкви, пусть эта нужда станет вашей нуждой. Это не мое, это от Господа. Молиться: Господи, дай рост. Богу угодно. Если бы каждая наша домашняя группа в год хотя бы одного с мира привела, у нас был бы больший рост. Этот огромный город, в сравнении с этим городом, совсем небольшая группа людей. Да, Бог дает покаяние, мы не дадим покаяния. Мы не приведем и не заставим. Мы видим, как люди, более того, даже уходят. Это не в нашей власти, но то, что можем, с верой в умножение самим Господом. Давайте сеять. Аминь. И последний, четвертый вывод, закон, который хочу. Мы жнем именно то, что сеяли. Что это значит? Это очень просто, и все вы понимаете. Если кто-то сеял зерновые, скажем, посеял пшеницу, то придя, ты никак не увидишь там ячменя, никак не увидишь там ржи, никак не увидишь там капусты. Ты увидишь то, что сеял. А если ничего не сеял, ничего не увидишь. Нет, увидишь сорняки. Ну, может быть, там самородное что-то вырастет. Это очень такой принципиальный момент, потому что Господь говорит, Дух Святой, мы читали с вами Галатам, сеющий плоть. Когда мы сеем плоть, не обязательно это грех. Это просто то, что связано с плотью. И ты будешь жать то, что связано с плотью. Куда ты себя вкладываешь? Куда ты вкладываешь свое время, свои силы, свои финансы, свою энергию, свои мечты? Все. Ты будешь там что-то иметь. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Сеющий плоть, от плоти тление. Всего-навсего. Все, что здесь, подчеркиваю, не обязательно греховное, но это тленное. Оно пройдет. Оно очень быстро пройдет. Оно не пройдет, оно пролетит. Вот ведь как. Жизнь-то она, если бы она шла, она летит. Автор говорит, задает вопрос. Что сеял ты, друг мой, весною? Не злаков ли хлебных зерно? Колосьев, волной золотою покрыто все поле твое. Сей доброе семя всегда. Пожнешь, что посеял тогда. Ну, кажется, такая простая истина, такая простая вещь. Ну, понятно же, что ты там, пастор-проповедник, время забираешь. И не совсем. Я прочитал как-то историю российских царей. И вот был Иван IV, очень жестокий, много пролил крови. И когда умирал в 1854 году, уже окружение было христианским, люди говорили ему о Боге, он пришел в некий страх Божий. Если человек пришел в страх Божий, что нужно делать? Покаяться, измениться. Он велел постричь себя в монахи, но чувствовал, что перемену такую настоящую он не хочет сделать. Он решил следующее. Ага, все знают, что он такой был, проливающий кровь безбожник. Он решил имя свое поменять. И сказал своим придворным, те изготовили специальные как бы, документы на имя Иов. А не разберется там уже потом в небе. Иван, Иов, похожие. Вшили в одежду. И он говорил, когда я там предстану перед Петром, потому что у всех было понимание, и сегодня существует такое представление, что Петр имеет ключи ада. Он, Христос вручил Петру ключи, и Петр будет открывать где-то там какую-то келью для него приготовить. Или скажет, нет, в ад иди. И чтобы как-то Петра обмануть, вот Иов. И Петр увидит, апостол Петр, увидит Иов. Ой, блаженный, благословенный, конечно, проходи, лучшее место тебе. Трудно верить, но какое-то время назад, здесь, в Минской области, я рассказывал. Это была реальная история, когда на похоронах соприкоснулся один человек, более-менее знающий Бога, с служителем ортодоксальной церкви, совершали похороны. Был приглашен этот служитель ортодоксальной церкви для совершения похорон и чуть-чуть выпил, перебрал, забыл. Обычно при похоронах людей, вы знаете, дается такой пропуск в вечность, если совершают священники отпевания, ну, чтобы гарантия была, чтобы там Петр ли, другой ли, разобрались, что этот человек отпет как следует, и он может быть водворен в Царство Божие. А этот забыл, ну, понимаете, в таком состоянии, забыл вручить, все выполнил, с ним рассчитались вроде неплохо, уехал, и потом те, кто остался, за голову схватились. Он же пропуск не дал. Нагоняют его, доезжают, а он уже на других похоронах, там, нового отпевает человека, потому что служба. И когда ему сказали, он говорит, ну, не печальтесь, дети мои, я этому дам два, и он там передаст. Они там разберутся между собой. Это не анекдот, братья и сестры, это не шутка, это реальность. Людям думается. Это такая, может быть, славянская наша натура. Петр, надо найти к нему ключ. А? Как решить проблему? Как мы решаем проблему? Надо договориться. Надо знакомых найти. Надо где-то ждать, а где-то дать. И, в общем, и тут все, пропуск на Иова выписанный. С такой, я думаю, ужасной болью. Люди, придет время столкнуться с реальностью, ибо жатва будет. Мы Бога не обманем, мы от Бога не спрячем, мы не скроем. В нашей жизни, братья и сестры, все то, что мы делаем в любой сфере, является посевом, является жатвой одновременной за посеянное раньше. Может быть, прошли какие-то годы, может быть, недели. Но что интересно, когда мы говорим, приходится за все рассчитываться, приходится за все расплачиваться. Вот на мгновение поставьте себе вопрос, и я, не ожидая ответа, хочу продлить мысль свою. Что является самым дорогим? Грех. Самым дорогим. Почему? Это не с точки зрения Божьей милости и любви. Это с точки зрения той платы, которую приходится платить. Это как вот сейчас мы пользуемся услугами электричества, тепло, вода. И можно лить воду сколько хочешь. И кран открывай, и теплое, горячее льется. Но только жировка придет. Счет придет. Ну, благо здесь цены совсем небольшие. А вот когда говорим о духовных вещах, когда говорим о вечности, там иная цифра. Там иное предписание, иной документ, иная жировка. Да, для нас, я верю, для абсолютного большинства, и, может быть, кто-то присутствует первый раз, для тебя также, хочу сказать, спустя время будет призыв, но за нас в конце этой жировки, в конце этого платежного документа, который пришел кто-то за прожитую нами уже жизнь, за то, что мы принесли и раскаялись, за то, что мы попросили прощения, и то, что омыло кровью Иисуса, там поставлена печать, уплачено. Но тогда, когда я сделал это искренне, когда я не возвращаюсь снова, я благодарю Господа. У меня на счету что-то есть. Это не положенные мною рубли или доллары. Это мое упование, моя вера в Иисуса Христа. И Он покрыл мои долги. Но моя жизнь продолжается. И, может быть, я в своем жизненном хождении допускаю произвольный грех. А может быть, я и не понуждался в том, чтобы принять Иисуса Его прощение. И я продолжаю сеять семена неверия, семена отторжения, семена неприятия, атеизма. Или же, зная, делаю что-то. И зная, отношусь к кому-то, отношусь, понимая, совесть-то есть, говорит совесть, но воздаяние не приходит. Да, наверное, вот и другие живут, как я сказал, и все нормально, и у меня будет нормально, я не знаю. А я хочу сказать, нормально, ненормально понятие относительное. Но если ты однажды слышал Божье Слово, если ты однажды выходил, если кровь Иисуса касалась тебя, я хочу сказать, ты другой человек. Ты просто, если Бог милостив, не сможешь быть там, в том окружающем греховном мире. Ты, как негр, простите за это слово, говорят, не надо говорить, надо говорить американец, но я употреблю более известное. Но они все черные, они все черные, а я видел белых негров. Это непонятно, это так. Это некий неестественный бледный цвет, белый цвет. Но он, как говорят, белая ворона. Вороны-то черные же, он как белая. Молодые люди, вы здесь, вы в церкви. Вас вымолили ваши родители. Кто-то пришел, потому что Дух Святой привел. вы другие. Примите для себя решение. Скажите, я буду сеять доброе семя. Я пожну, я не ослабею. Здесь Павел говорит, если не ослабеем, если, значит, может ослабеет, может нет. А я хочу вместе с вами сказать, я смогу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И пусть это не будет самоуверенностью, пусть это будет желанием. Я пройду, я дойду, я встречусь, я увижу. И не Петр, а ангелы распахнут двери. Иисус скажет, войди, добрый верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Я хочу, чтобы это стало духовной реальностью твоей и моей. Чтобы это было мечтой, ради чего жить. Ради чего трудиться, ради чего сражаться. Пусть Бог поможет нам приносить плод во имя Его. Поднимемся для молитвы. Прежде чем мы будем молиться, я хочу попросить, чтобы вышли сейчас сюда служители для сбора пожертвований. Будем также участвовать в сборе приношения десятины пожертвований. Пусть Бог воздаст, это тоже наш посев. Будем петь вместе с группой после молитвы. Наши дети пойдут на занятия. Это тоже посев. Пусть сеют преподаватели, пусть сеют наставники, пусть сеют детские сердца. Но это после молитвы. А сейчас, братья и сестры, когда это пауза, мы поднимались, мы шумели, люди выходили. Но пусть эта пауза не прервет нашего какого-то духовного настроя, нашей некой связи, нашей некой ниточки, которой мы зацепились. Я верю, Дух Святой здесь. Я верю, Он хочет сейчас благословить. Я хотел бы, чтобы мы возвысили голос в молитве, чтобы мы попросили, чтобы сейчас Бог показал нам нашу жизнь, нашу ниву, твою ниву, чем она посеяна, насколько она созрела, готова ли она жатве, и что ты будешь жать. И пусть Дух Святой покажет, есть возможность изменить. Да, что-то не поменяешь, что-то уже кануло в вечность, но наша жизнь продолжается. И даже если я в прошлом сеял семена неверия, сегодня я могу посеять семена веры. Сегодня я принимаю семя Божьего Слова, и пусть Слово Божье проникнет в мое сердце, пусть Слово Божье ляжет на мою сердечную почву моего духа, пусть оно принесет плод. Взываем Богу, молимся. Аминь. Аллилуйя.